течение двух последних дней мы говорили с вами о природе духовного опыта, о том, что испытывает человек, достигший реального познания Бога. Цель, к которой мы все стремимся, испытать это, повидеть, увидеть, почувствовать, не просто поверить. Потому что очень часто люди думают, что цель религии – поверить. Просто слепо уверовать, идти, совершать какие-то обряды, и там, глядишь, что-нибудь получится. Но бхакти – это наука. И наука подразумевает ясное понимание того, что происходит в сердце человека, и к чему, в конце концов, мы должны прийти. Бхакти нет места, на самом деле, для каких-то сентиментов. И вчера мы, в частности, говорили с вами в основном о том, какой должна быть садана человека, чтобы это реальное постижение Бога пришло в его сердце, чтобы он почувствовал, увидел, пощупал Кришну, чтобы Кришна явился перед ним. И мы говорили, что качество, которому должна соответствовать наша садана, наша духовная практика, это поглощенность, сосредоточенность. И также разбирали различные ступени, говорили о спокойном сне во время джапы и других не менее актуальных вещах, которые являются частью нашего духовного опыта. Этот духовный опыт нам доступен. Сегодня мы продолжим эту тему и также немножко затронем ту тему, которую мы уже вчера чуть-чуть начали, относительно того, как отличить истинный духовный опыт от ложного. Как понять, что, собственно, со мной происходит. Творится ли со мной что-то реальное, или я просто выдумал. Потому что очень часто люди думают, что религия – это своего рода самовнушение. Человек внушает себя, внушает, бьет головой о пол. В конце концов, что-то там в этой полуразбитой голове случается, и у него появляется галлюцинация. Да, я хари богу. Вот. И нам нужно четко понимать, что происходит в нашей голове, разбитой или целой, неважно. Насколько то, что происходит в ней, реально, насколько оно отражает духовную реальность. И сегодня мы будем немного говорить именно об этом. О том, как отличить истинный опыт от ложного опыта. Но сначала я хотел немножко вернуться к теме прошлого нашего рассказа, вчерашнего, когда мы говорили о благословениях. Мы говорили о том, что самый лучший способ, самый легкий способ и самый дешевый способ получить бхакти – это просто так или иначе как-то получить благословение. И все преданные знают это и очень на это рассчитывают. Мы также вчера говорили, что рассчитывать на это не надо особенно. Но мне хотелось сейчас сказать одну вещь, очень важную. О том, какова относительная преобразующая сила каждого из преданных. Потому что каждый преданный может дать только то, что у него есть. Преданный не может дать то, чего у него нет другому человеку. И мне хотелось бы в двух словах сказать, что каждый из нас может дать. Потому что мы тоже преданные, и мы тоже можем что-то дать с помощью своих благословений, с помощью своих пожеланий, с помощью взгляда своего. Мы говорили, что благословения передаются тремя способами вчера. Мне хотелось немножко вот эту тему раскрыть. Это объясняет Бхактивинод Такур. И он говорит, что человек, находящийся на ступени премы, тот, кто уже достиг полной, абсолютной любви, обладает безграничным могуществом. Человек, у которого сердце переполняется любовью, ему не важно, кто ты, что ты, если ему захотелось дать тебе милость, он может дать тебе милость, и он может мгновенно возвысить тебя до уровня премы. Или как минимум до уровня бхавы. Если вы найдете такого человека, хватайте его за его стопы и не отпускайте до тех пор, пока он вас не легнет этими стопами. Может быть, крупица милости при этом перейдет. Таково его могущество. Ему не важно, собственно, на каком уровне мы находимся. Он может любого возвысить почти практически до своего уровня. Теперь человек, находящийся на уровне бавы, на предварительной ступени любви к Богу, когда экстаз только восходит в сердце человека, его благословения уже более избирательны. Они уже не так могущественны. Если он захочет благословить садаку, человека, который занимается саданой или духовной практикой, по своему желанию, то тогда в случае садака он может возвысить садака до уровня бавы. Если вы встретите человека, находящегося на этом уровне экстатической любви, на предварительной ступени любви к Кришне, и вы занимаетесь уже саданой, то вас он может возвысить до уровня бавы. И есть много примеров тому, когда человек приближался к такому бхакти и чувствовал эту бхаву, отраженную в своем сердце. Но уже, что касается материалистического человека, если речь идет о материалисте, ему так или иначе захотелось какого-то материалиста благословить на улице, он увидел его, то он не может возвысить его уже до уровня бхавы, но он может дать ему ручи. Таково могущество его. Он может просто первого встречного, если он захочет, сказать, обрети вкус к святому имени. Как мы знаем, Чайтанья Махапрабху, когда рыбак, он, естественно, находился на уровне превы, когда рыбак поймал его, Чайтанья Махапрабху находился в обмороке, в трансе, в самадхи. Он поймал его в сети, увидел что-то большое, думал, что это большая рыба. Оказалось, что-то большое, желтое, сияющее ночью, он дотронулся до него, испытал такой экстаз, которого никто из великих преданных не испытывал. И он страшно испугался этого экстаза. Господь Чайтанья просто от одного прикосновения эта према перешла к нему. Так, но Бава Бхакта уже более избирателен в своих благословениях. Он может возвысить обычного человека до уровня ручи, что в принципе не так уж плохо. Совсем неплохо. Он может дать вкус, и очень сильный вкус. И, наконец, если мы перейдем к нам с вами, что мы можем? Как по-вашему, что мы с вами можем? Своими благословениями, благими пожеланиями. Мы можем веру дать. Да. Бхактивинода Такур говорит, что человек, который просто занимается саданой, практикует, занимается духовной практикой, он может, если он очень сильно захочет, если у него появится желание, и он благословит кого-то, то он может вложить в сердце этого человека веру. Это все то, что вы можете. Поэтому ходите и раздавайте эту веру повсюду. Бхаву вы не сможете дать, ручи тоже, по крайней мере, сраду давайте. Это то, что мы с вами делаем. Но в любом случае, я вчера уже говорил, что даже если мы получили случайно, по дешевке, по благословению, каким-то образом что-то, что мы еще не заслужили, мы должны оправдать это. Мы должны это очень сильно заслужить. И для этого мы занимаемся духовной практикой. И духовная практика – это тоже наука. Как ей нужно заниматься, что нужно делать. И что является целью духовной практики? Скажите мне, пожалуйста. Что является целью саданы? Да. Бава. Бава или экстатическая любовь к Богу является целью саданы. Но что является целью нашей с вами саданы? Является ли целью нашей с вами саданы бава? А? Если мы сейчас на этом этапе будем одержим этим желанием, во что бы ни стало получить бхаву, то мы не сможем ничего сделать, кроме того, что мы гордость себе разовьем. Что реально, какова наша реальная цель, к которой мы должны стремиться, реально достижимая цель? А? Ништа. Совершенно верно. Ништа. Амадхута Чандра совершенно правильно понял. Наша цель сейчас достичь ништи, достичь стабильности, достичь стойкой, непоколебимой веры, когда мы уже не отвлекаемся ни на что другое. И ништа, в свою очередь, автоматически приведет нас к бхаве. В большей или меньшей степени. Ништа – это как раз та самая практика, о которой мы говорили вчера, которая приводит человека к любви. Так, если наша практика сейчас ниже уровня ништи, мы должны стремиться к ниште. И что такое ништа? какова основная характеристика этой практики? В чем устойчивость? В каких качествах она проявляется? В каких качествах она проявляется? Что такое ништа? Как узнать человека, который находится на уровне ништи? Как его распознать? Увидеть его и сказать? Решительный. Какой стих из Шикшаштики описывает уровень ништи? А? Тринада писа ничинам. Тарора писа хишнунам. Наданам наджанам насундарим — это стих, который описывает ручи, вкус. Когда я готов все бросить, женщин, богатство, все что угодно бросить, потому что у меня вкус живет. Но ништа — это уровень тринада писа ничинам. Иначе говоря, наша цель — достичь этих качеств, которые описывает Чайтанья Махапрабху в этом стихе. Быть смиреннее, чем травинка, терпеливее, чем дерево. Быть готовым оказать почтение каждому и не ожидать почтения по отношению к себе. И этого человека можно легко узнать. Если мы видим эти качества, они легко узнаваемы. Мы не можем бхаву обрести в обход ништи. Нужно очень четко понимать, что до тех пор, пока эти качества не придут нам, никакой бхаве речи не может быть. Можно сколько угодно рассуждать на высокие темы, говорить о расе, о той расе, об этой расе. Сколько там их, много у нас их. Там саттвика бхава, авьябичари бхава, стаи бхава. Рассуждать на все это, но все это будет дешевым разговором. Поэтому, соответственно, сейчас нашими качествами, над которыми мы работаем, должны быть именно эти качества – смирение и терпение. Как мы можем видеть на примере даже великих преданных, это признак на самом деле великого преданного, внешний признак, бесконечное смирение. Как Рагунат Дас Госвами. Рагунат Дас Госвами, как мы вчера говорили, он с детства был преданным, великим преданным. У него жило это отречение. Он увидел один раз Чайтанью Махапрабху, он захотел все бросить. У него был бесконечно богатый отец. Отец жил богатый. Он увидел это отречение, он испугался за своего сына. Он подумал, как его привязать. И он нашел ему жену, красивее которой не было вообще во всей Индии. Самую красивую, молодую, нежную, покорную, послушную жену. Он окружил его золотом, роскошью, всем остальным. И тот все равно норовил убежать. А мать, видя это, она тоже обеспокоилась. Она говорит, на цепь его посади, посади его на цепь, пожалуйста. Убежит ведь, убежит из дома. Отец, когда услышал эти слова матери, грустно улыбнулся и сказал, я ему такие цепи принес. Ты думаешь, жена, что железная цепь по сравнению с женой? Положи железную цепь на одну чашу весов и жену на другую чашу весов. Кто перевесит? Вот эта цепь. Если он от нее отбежит, то из железной цепи он точно вырвется. И когда он вырвался оттуда и убежал, в конце концов, в Пури, Господу Чайтаньи, молодой юноша, отец понял, что его не вернуть. Он даже не отправился за ним, не стал его искать. Он узнал, что он там, махнул рукой. И он стал посылать ему 400 рупий каждый месяц. Прислал ему брахмана, повара, еще кого-то. Он пошел в саньяси жить, отреченным человеком. Ему отец целую свиту послал туда, в Пури. Но он от всего отказался. Единственное, что он оставил себе, это немного денег. 400 рупий – это огромные деньги в то время были. Он оставил себе немного денег для того, чтобы два раза в месяц приглашать Господа Чайтанью себе на обед. Он покупал Махапрасад от Господа Джаганнатха, устраивал огромный пир и приглашал самого Господа Чайтанью. И два года, каждый месяц два раза он устраивал этот пир, Господь Чайтанья приходил, он был счастлив. Так, что может быть лучше? Вдруг он перестал это делать. В какой-то момент он просто бросил все это делать. И Господь Чайтанья спрашивает у своего секретаря Сварупы Дамодара, «Чего это меня Рагунат на обед больше не зовет?» «Почему? Уже месяц прошел, не зовет меня на обед». Сваруп Дамодара ему говорит, он понял, что приглашая тебя на обед, он выделяется из других преданных, и что гордыня в его сердце возрастает. И он решил не приглашать тебя поэтому на обед. Он понял, что это то, что может помешать ему в его духовной жизни. Эту логику очень трудно понять, так? Присутствие Господа рядом с нами на нашем обеде может помешать нашей духовной жизни. Потому что это может возбудить в нашем сердце гордость. Выделить нас из общей массы. Сделать нас особенными, удивительными. Поэтому и Господь Чайтанья, когда услышал это, он был очень доволен. Он был так счастлив. Он сказал, и правильно, пусть не приглашают. Потому что это важнее. Потому что с помощью этого он достигнет чего-то подлинного, тогда как все остальное это внешнее. И поэтому эти качества должны быть нашим девизом. Это наш пропуск в духовный мир. Тринада писа уничина, тарора писа хишнуна, как говорил Бхактисиддханта Сарасвати, это наша сида пранали мантра. Это мантра, которая открывает нашу внутреннюю духовную форму. И еще одну вещь, которую мы говорили, которая очень тесно связана с этими характеристиками, то есть наша садхана должна сопровождаться этими качествами, сознательным развитием в себе этих качеств. И другое, о чем мы говорили, это то, что все эти качества мы можем обрести от гуру, от своего духовного учителя. Мы приходим к нему, к этому великому преданному, и под его руководством занимаемся практикой. И это способ обрести все эти качества. Этот способ достичь бхавы. Нет никакого другого способа. И если мы обретаем что-то, духовное знание, каким-то другим способом, этот другой способ незаконный. Нам все равно нужно получить все это от духовного учителя. В Чандоге Упанишад есть очень любопытная история, которая иллюстрирует этот момент. Удивительная история. Это история про одного брахмачарию Упакошалу, который жил со своим учителем в ашраме в те далекие времена, в древние, доисторические времена. Там Чандоги Упанишад. И вместе с ним было несколько других учеников. И одному за другим учитель давал милость. Одному за другим учитель давал духовное знание. Один за другим эти ученики получали духовное знание, получали этот теджас, это сияние, которое приходит вместе с духовным знанием, и уходили. И только один Упакошала, он был там, ему не давал духовный учитель, не давал мантру, не давал ему духовного знания, не давал диви и гьяны. В конце концов, духовный учитель сказал, я пошел. Мне нужно отлучиться, я пошел в ятру, в путешествие по святым местам, туда-сюда. А ты оставайся здесь и служи здесь. Вот тебе жертвенный огонь. Около этого жертвенного огня проводи все время, следи, чтобы огонь не погасал, делай жертвоприношение, делай все, что нужно. Вот жена моя остается тут, она будет тебя кормить, ты следи за жертвенным огнем. Он остался один. День проходит, другой проходит, месяц проходит, второй месяц проходит, третий месяц проходит, учителя нет. У этого Упакошалы, у него в сердце развилась такая страстная жажда. Он думал, что мне делать? Все мои собратья получили духовные знания. Все они обрели это все. Я один тут. И учитель еще ушел. Мало того, что он мне духовного знания не дал, он еще и ушел куда-то, непонятно куда. И нет его месяц, второй, третий, четвертый. Где-то он там проповедует непонятно где. А я тут сижу, масло на огонь выливаю. Какой смысл в этом? И у него такая тоска развилась, такая сильная жажда, что однажды жена духовного учителя, гуру его, позвала и упокошила брахмачарья, найди, кушай. Вот, когда он услышал это, ему стало ужасно совершенно, слезы потекли у него из глаз, он сказал, матушка, спасибо большое, мне тошно, не могу я есть, как я могу есть, если у меня знания нет духовного, духовный учитель ушел. Это то самое желание, которое в конце концов приводит человека к обретению духовного знания. И он все равно, но все равно он исполнял свой долг. Со слезами на глазах, с плачем, с этим желанием. И в какой-то момент Агни сам не выдержал. Он за ним ухаживает, мантры читает, все остальное. И он видит, человеку духовное знание нужно. Агни сам вышел из огня, бог огня. Подошел к нему, благословил его, сказал, что хочешь, духовное знание? Пожалуйста, вот тебе духовное знание. Дал ему все мантры, еще что-то такое, тот радостный. Получил этот теджас. Учителя 2 года не было. Через 2 года учитель возвращается, сразу же идет к жертвенному огню, к костру, видит Упакошалу. Упакошала сидит, мантры читает. От него сияние ярче, чем от костра. Учитель увидит это, разгневался страшно. Эй, Упакошала, ты откуда духовное знание получил? Откуда? Он говорит, не виноват я, учитель, не виноват. Агни вышел, сам дал. Я тут ни при чем. Учитель услышал это и сказал, доволен стал. Он сказал, ну хорошо, молодец. Но теперь ты должен его от меня получить. Хорошо, ты его получил от какого-то еще с помощью своего желания, милость ты получил, но теперь ты должен его получить от меня. Иди ко мне, я тебе его дам. То есть, еще раз тут подчеркивается этот момент в этой истории, то, что в конце концов, даже если мы получили по милости, мы все равно должны получить его от духовного учителя, мы все равно должны служить ему, все равно должны задавать ему вопросы и делать все остальное. Поэтому вот эти качества, с одной стороны, смирение и терпение, и способность уважать других, а с другой стороны, гуру-ништа, вера в своего гуру, это еще несколько необходимых условий, которые должны быть соблюдены, чтобы наша садхана была успешной. Еще я хотел сказать еще об одном моменте, еще об одной характеристике нашей духовной практики. Это то, что наша духовная практика, чтобы она приводила к успеху, должна быть свободной, должна быть сознательной. Иначе говоря, человек должен очень хорошо понимать, что он сам за себя отвечает. Это не должна быть какая-то слепая вера, она не должна делаться по принуждению, как иногда дети, так? Родители, желая блага своим детям, говорят, ну-ка давай, Хари Кришна, 16 кругов, кормить не буду до тех пор, пока 16 кругов не прочтешь. Эти бедные дети изнывают, бубнят там что-то, пропускают бусинки, со слезами на глазах говорят, ну все, я кончил, кушать хочу. Эта садхана ни к чему не приведет. Садхана не может быть насильственной. Насильственная... Насилие, любое насилие над человеком калечит душу человека. Человек должен сам на себя принять это. Он должен сделать, потому что принимая сам на себя это бремя или этот труд, он делает это ответственно, со всем сознанием, со всем пониманием этого. Иногда мы тоже думаем, что как-нибудь нужно там так или иначе заставить человека, обмануть его, еще что-то такое. Не приведет это ни к чему. Садхана... Чтобы она приводила к опыту реальному, она должна быть свободной и разумной, скажем так. Как тоже в какой-то период, когда у нас был некий отход какой-то категории людей, какого-то слоя людей, они начинали говорить, нас заставляли. И это факт. С одной стороны, мы, естественно, никого не заставляли, у нас свободная организация, даже иногда слишком свободная. Так. Но... какое-то давление, может быть, иногда мы вольно или невольно оказываем, социальное или давление. Нужно понимать, что чтобы росток любви к Богу пророс в нашем сердце, она должна быть самостоятельной. Человек должен сам принять на себя ответственность. Мы вчера говорили об этом, когда рассказывали эту историю про Пшачи. Как Господь Чайтанья не одобрил то, что мать его надеется на то, что к ней придут результаты чужой духовной практики. Иначе говоря, каждый человек перед Богом все равны, и каждая душа должна на себя сама предстать перед Богом, сама эту, на себя взять эту ответственность. И эта ответственность означает, что я принимаю этот труд и вкладываю в этот труд все свое сердце. Не надеюсь на то, что кто-то это сделает, что кто-то за меня сделает как-то, что-то как-то я там зайцем в духовный мир попаду. Зайцем в духовный мир не попадешь. Оштрафуют. И садят. Нельзя таким образом туда проникнуть. Был такой, вы наверняка слышали, Бхактивикас Махарадж написал о нем книжку, Вамшидас Бабаджи. Великий, преданный, очень эксцентричный человек, который имел особую бхаву, особое отношение со своими божествами. И он прожил много лет. Был очень старый. Когда он совсем состарился, ему было трудно. Но он ухаживал за своими божествами. У него были очень личные отношения. У него были Рада Кришна и Гор Нитай. И однажды он со слезами на глазах, когда он совсем старый был, старенький, немощный, руки у него тряслись, он стал обращаться к ним. Он разговаривал с ними запросто так. И со слезами на глазах он стал говорить, простите меня, пожалуйста, я вам служу, но... плохо служил, потому что я старый стал. Пока я пойду, пока милостыню соберу, пока мне дадут все, пока кто-то даст, кто-то не даст, потом я приду, цветов нарву, цветы вам предложу, пуджу сделаю, обед сготовлю. Времени ни на что не остается, все время уходит. Раньше я больше делал, раньше больше шакти было. Это слышал один Госвами, один человек, у которого свой храм, богатый, состоятельный человек. Вот. Он подошел к нему и говорит: «Бабаджи, давай я тебе помогу. У меня все равно идет сева такуру, у меня тоже есть божество, все цветы у меня есть, Бога есть, все есть. Хочешь, готовить будем, будем приносить тебе, каждый день будем приносить. Хочешь, каждый день все будет, тебе ничего не нужно будет делать, ты просто будешь сидеть и умиляться». И думать, какие они хорошие, какой я хороший. Шридаса Тхакур сказал: «Нет, это мои божества, я должен им сам служить. Чего бы мне это ни стоило, пусть я на дрожащих руках, на дрожащих ногах буду ходить и милостыню просить. Я сам это должен сделать для них». И однажды, но тот все-таки выпросил у него разрешение, сказал: «По крайней мере, давай я тебе цветов буду из своего сада посылать, потому что тебе еще нужно цветы где-то собирать. Каждый день я буду сам собирать цветы, сам рвать и сам тебе приносить». И в течение нескольких дней он так делал. И однажды он собирал ему цветы и подумал: какие красивые цветы, как бы хорошо их моим божествам предложить. Но потом вспомнил, что он не для своих божеств собирает. Он взял эти цветы, отнес Вамшидасу Бабаджи, Вамшидасу Бабаджи посмотрел на эти цветы и сказал: «Это цветы не для моих божеств, это цветы для твоих божеств. Иди, и больше я от тебя ни одного цветочка не приму. Я должен это делать. Я должен принять это бремя, я должен нести его до конца». Тогда садана будет действительно плодотворной, тогда она принесет какие-то плоды. Потому что на самом деле Богу нужно наше сердце, не чье-то еще. И для этого человек должен сам сделать эти усилия. Тогда как если вера навязана извне, если вера не основана на свободном выборе, то все то, что мы получаем суррогат. Мы не получаем реальной веры, реального духовного опыта. Вот. И в этом, кстати говоря, беда традиционных религий. Потому что в традиционной религии ожидается, что человек автоматически примет веру. На самом деле нужно понимать, что даже если человек вырос в какой-то традиции, если он ребенок, так все равно он должен сам этот выбор сделать в какой-то момент. Он по традиции, чисто вот по наследству, веру не получит. Потому что вера – это индивидуальная вещь. И человек должен этот выбор сам сделать. В какой-то момент, когда у него достанет разума, чтобы этот выбор сделать, ему нельзя это навязать или как-то передать по наследству. Вот. Тут можно еще много чего говорить, именно об этой самостоятельности, о том, что точно так же в философских вопросах, в вопросах нашего понимания мы должны быть самостоятельны. Иногда мы боимся. Так? Шаг в сторону, шаг вправо, шаг влево будет рассматриваться как побег. Так? Не дай Бог, не дай Бог отступить. Бхактивинода Тхакур говорит, что есть дурацкий критик, человек, который читает Священное Писание, критикует. Есть другой тип человека. Он называет его бесплодный читатель. И это очень странное выражение, потому что можно представить себе бесплодного писателя. Так? Он пишет что-то, и плодов нет никаких. Но Бхактивинода Тхакур говорит: бесплодный читатель. Это значит, что человек читает, а никакого плода в его сердце не дает то, что он читает. Он прочел что-то механически, там прочитал, вот, мне сказали, 2 часа читать. 2 часа буду читать вслух. Сознание Кришны – высшее совершенство жизни. Бхактивинода Тхакур говорит, что мысль, которую мы получили, должна в нашем сердце прорасти. Что есть определенные этапы прорастания, она должна быть усвоена нами лично. Опять же, не просто механически мы должны взять и переложить. Компьютер, он тоже все знает, у него тоже все книги там есть. Компьютер, я поражаюсь его памяти. Все замечательно, идеально, все там есть. Но, тем не менее, этот компьютер, у него волосы дыбом не становятся, и слезы из него лезть не начинают. Несмотря на то, что все знание там есть. Вся эта мысль, это не просто набор информации. Это не просто какая-то вещь, которая сесть там должна у нас на полках где-то. Вот я это прочитал, галочки поставил. Это творческий процесс, и в результате этого творческого внутреннего процесса мысль должна внутри прорастать, когда мы... Это труд. Изучение священных писаний – это труд. И труд души, не глаз, так, когда они устают от чтения, а труд именно души. Так или иначе, об этом еще много нужно говорить, можно и нужно говорить, особенно у нас с вами, потому что мы находимся на первом этапе, когда мы склонны быть фанатиками. И фанатик – это человек, у которого есть вера, но нет опыта. И он пытается скомпенсировать недостаток реального опыта тем, что у него вера становится вся из себя такая бронеподобная, в таком панцире из веры. Так, он закрылся в этом панцире веры, как черепаха, втянул в себя руки, ноги, голову и прячется там. Не трожьте меня, я верю. Вера должна быть свободной, без панцирей. Хорошо, теперь конкретно, что касается критериев истинности духовного опыта. Вчера мы говорили об одном критерии, о том, что когда мы смотрим на другого человека, и когда мы пытаемся оценить, насколько его опыт истинен, насколько притворщик он или не притворщик, иначе говоря, то мы должны руководствоваться принципами священных писаний. Мы должны видеть те качества, которые описаны в священных писаниях, и смотреть, и изучать, и не просто быстро это делать. Некоторые люди думают, вот прошла молва, новый Махабхагавата появился, так приехал благословить нашу землю, впервые ступает на эту землю. И надо ринуться к нему и получить у него инициацию, милость вырвать из него так или иначе. Санатана Госвами говорит, в течение года человек должен смотреть на этого человека, изучать его, смотреть его, изучать. Не просто так, вот что-то я почувствовал, такое, почувствовал. Мало ли что вы почувствовали. У нас нет еще органа, который правильно чувствует. И наши чувства могут нам изменить. Поэтому нужно брать этого человека и смотреть на него. С помощью рентгеновской установки, с помощью рентгеновских лучей в священных писаниях. И смотреть, притворщик он или не притворщик, как он живет. Хорошо говорит – это мало, хорошо поет – это еще мало. Надо видеть, как он живет, какими ценностями он руководствуется, что он делает, насколько он погружен в садхану. Но это то, о чем мы говорили вчера. Есть два других аспекта, о которых мне хотелось поговорить сегодня. Как понять или как гарантировать подлинность духовного опыта. Первое, мы говорили о том, что в результате чего человек испытывает этот духовный опыт. Что происходит с его сердцем? Что нисходит на него? Милость. Опять милость. Это не милость на него исходит. Милость, естественно, милость. На что на него нисходит конкретно? Что, какая энергия Господа на него исходит? А? Да, хладение и самвид – две энергии. И эти две энергии составляют суть шуда-сатвы. Что как бы основой духовного опыта является сатва, причем шуда-сатва. Чистая благость, чистая гуна благости. Как бы чистая гуна благости – это та сцена, на которой драма духовного опыта разворачивается. Если у нас нет этой сцены, если в нашем уме грязь какая-то, почему мы говорили о всех остальных вчера вещах, о тамагуне, раджагуне, до тех пор, пока у нас нет чистой сатвы, опыт, который мы испытываем, нереальный, нечистый. И именно когда сатва не зашла на человека, то тогда мы можем что-то реально испытать. И теперь встает вопрос, как определить, как узнать человека, у которого сердце или сознание пронизано сатвой гуной? Сатвой. По каким внешним признакам? Как по-вашему? Как такого человека увидеть? Как отличить его? Есть два внешних признака, по которым его очень легко отличить. Чистота, да, но чистота, чистота как ты внутри. А? Смирение и почтение, да. Об этом мы говорили. Это внешние признаки, о которых мы говорили. Мы говорим сейчас о других еще признаках. Еще двух других, которые свидетельствуют о том, что сердце человека пронизано сатвой гуной. Умиротворенность. Очень близко. Очень тепло.
Уважать.
Да. Два признака. Первый признак удивительный. о котором практически сказала Матаджи, это то, что человек с сатва-гуной, он не просто любит всех, у него появляется, так как сатва очищает сердце, очищая сердце, как Чайтанья Махапрабху, как он называет сердце? Зеркалом. Чайтадарпана Марджана. Очищенное сердце, когда оно очистилось, когда зеркало очистилось, то что оно, какую способность оно обретает? Отражать. И когда сатва спускается в сердце человека обретает способность отражать чувства и эмоции других людей. Он чувствует чужую боль и чужое счастье. Человек в тамагуне и в раджагуне, так, кто-то радуется, он завидует ему, ему плохо. Кто-то горюет, он думает, ну так ему и надо, правильно. Его сердце действует по-другому. Но чистое сердце, оно отражает чужие эмоции. Он обладает способностью ощущать и сопереживать людям. Кто-то испытывает боль, он чувствует боль. И он бежит на эту боль. Кто-то испытывает счастье, он радуется еще больше, чем он. Потому что у него сердце чище. Настолько вот эта вот способность отражающая есть в нем. И это то, по кому, по как можно такого человека определить. Как говорится, настоящий преданный независлив. И независливый человек – это тот, кто может радоваться чужим радостям. И тот, кто огорчается чужим горестью. И это признак сатва-гуны. Это один признак, и есть примеры этого. И другой признак – это то, о чем мы вчера говорили. Это способность к чему? О том, о чем я вчера говорил. Какова его, какую он способность обретает? Сосредотачиваться, концентрироваться. До тех пор, пока тамагуна и раджагуна у нас есть, то что там у нас в уме? Весь ум рассеянный. Так?
Или спит.
Или спит. В лучшем случае. Это если он от раджагуны избавился. Так? Вот эта способность к сосредоточению – это признак чистоты ума. До тех пор, пока у нас нет чистого ума, мы не можем сосредотачиваться. И каждый из нас может определить степень своей чистоты ума. Те, кто получили вторую инициацию, те, кто читают Гаятри Мантру, знают свою способность к сосредоточению. И процент сатвы-гуны в своем уме могут определить хорошо, насколько их хватает. На самом деле, когда ум чистый, человек может сосредоточиться и не отрываться. Он не видит ничего, не слышит ничего, все его чувства там находятся. Как есть тоже любопытная маленькая историка про двух преданных в Навадвипе. Это были обычные преданные. Они работали где-то. Двое друзей. И у них было такое обычай, они собирались вечером друг вместе с другом и начинали киртан петь. И киртан обычно достигал необычайных размеров. И в конце концов, обычно они падали в обморок. И соседи думали, притворщики. Каждый раз соседи злились, чего они вообще из себя изображают. В конце концов, они упали в обморок и 4 часа лежали. И соседи подумали, сейчас мы докажем, что это, что они напоказ все делают. Они пришли с огнем, с факелом. И лежат эти люди в самадхи. Вот эти соседи решили попробовать. Посмотрим, как они сейчас взвоют и из самадхи выйдут, когда мы прикоснемся к факелам. Они стали поджигать, и к их удивлению, те как лежали, так и лежали. Так. Но главное, что тело никак не реагировало на огонь. Не появлялось никаких ожогов, ничего. И соседи испугались страшно, они подумали. Настоящие преданные. Это в этом суть. Или как Шрила Прабхупада, когда он был уже в последние дни его жизни, так он испытывал необычайную боль. Но при этом, когда он редактировал, или когда он не редактировал, а когда он диктовал свои комментарии, он не чувствовал ничего. Он не чувствовал вообще никакой боли. Это признак самадхи или признак способности человека полностью сосредоточиться и таким образом отключиться от внешнего какого-то мира и внешних переживаний. Вот. И в завершение этого, то есть еще два критерия, по которым можно отличить истинный опыт. И говорится, что когда сердце человека размягчается и становится немного благостным, когда немного, небольшая сатва приходит, то тогда тень бавы может прийти к нам. Если мы мягкие люди, мягкосердечные люди, если у нас есть там эта сатва, и мы переживаем за других, то мы можем почувствовать тень бавы. Но настоящая бава, настоящий опыт реальный придет только тогда, когда сердце размягчится полностью. Теперь еще один момент, последний, который мне хотелось сказать, это то, каким образом опровергнуть вещи или аргументы, когда люди говорят, что все это самовнушение, что все это ерунда, что все это не имеет никакого отношения к реальности. Ну хорошо, ладно. Мало ли таких случаев. Ну хорошо, подожгли их, они не сгорели. Бывает. Люди бывают в странных состояниях сознания. Внушили себе, упали в обморок, лежат себе. Ну и что? Ну и что с этого? Реальность это или нереальность? Или как... И на самом деле это вопрос не праздный, это вопрос не только по отношению к другим людям, это вопрос и по отношению к нам самим. Мы сами должны понять, реальный у меня опыт или нет. Как я на одной из прошлых лекций говорил, что во сне Бога я увидел. Бог это был или нет? Я помню, мы с моим другом начинали сознание Кришны, это было давно, в 80-м где-то году, в 81-м. Вот, и он энтузиаст был. И к тому же он художник был, у него было богатое воображение. Вот, и каждый день он ко мне приходил и говорил, видел, я сегодня видел. Палец на большой ноге, большой палец на ноге Кришны видел. Синий, большой, прямо передо мной. Я Хари Кришна повторяю, там большой такой палец. Видел. На следующий день приходит, павлинье перо, прям в воздухе. Каждый день что-то видел, так? Теперь... Что было это за палец и что это за павлинье перо было? Вопрос. Как это понять, как это определить? Это обычно он уходил куда-то там. И это вопрос для нас важный, потому что мы сами должны прежде всего понять, что это за видение, которое к нам приходит. Может, галлюцинации просто, может, с ума человек сходит потихоньку, а думает, что он там к Богу приближается. Может, ему к врачу нужно сходить. Как однажды к Шриле Прабхупаде один брахмачари подошел и сказал, Прабхупада, я избавился от вожделения, вообще никакого вожделения не чувствую. Шрила Прабхупада посмотрел на него и сказал, может тебе к врачу сходить? Шрила Прабхупада реалистом был. Он понимал, что так быстро до этого уровня не допрыгнешь. И однажды точно так же к Бхактисиддханте Сарасвати подошел один человек и говорит, Свамиджи, я Кришну видел, прибежал, у него глаза вот такие круглые, волосы дыбом на голове стоят. Я был на реке, я мантру повторял, Кришна на другом берегу был. Бхактисиддханта Сарасвати на него посмотрел, улыбнулся и сказал, а ты только Кришну видел или что-то там еще, берег, лес? Нет, говорит, Кришна там в лесу, берег. Вы, значит, ты видел и Майю, и Кришну? Если ты видел и Майю, и Кришну, то это был не Кришна, это была Майя. Потому что когда человек видит Кришну, он ничего другого не может видеть. Там, где есть Кришна, там Майи нет. Там есть только Кришна. Майя отступает, Кришна ее заслоняет. Там, где есть солнце Кришны, то тени Майи нет. Если мы видим просто, так сказать, вот тут вот шашлык какой-то продают, тут мороженое продают, а тут большой палец на нас идет крупным планом. То это Майя. Это не Кришна. Просто. Поэтому это один критерий. Если мы видим Майю, мы не видим Кришну. Если мы видим Кришну, мы не видим Майю. И у нас нет никаких сомнений, что это был Кришна. И есть много способов, или вернее, много историй, которые доказывают, что медитация, в которую погружается человек, если это реальная медитация, если он действительно попадает в духовный мир, то эта медитация не плод его воображения, что он не просто в каком-то воображаемом мире живет. Иногда люди думают, что наша медитация, вот я сейчас сяду и буду воображать, вот я там с Кришной, вот Кришна идет, вот тут Радхарани, вот тут у нее она цветы собирает, а он говорит, отдай мне цветы, мои цветы, она говорит, не отдам, мои цветы, и я там же. Это все обезьяничание на нашем уровне. Если медитация становится реальной, то это реальная медитация, она имеет реальные плоды. Как когда Шьямананда Прабху оказался в духовном мире в своей медитации. И когда Шьямананда превратился в маленькую девочку Манджари, и он подошел к Шримати Радхарани. Шримати Радхарани дала ему Кришну, Шьямасундару. Шьямананда вышел из своей медитации, Кришна был с ним. Мурти, если вы пойдете сейчас в храм Рады Шьямасундары в Вриндаване, то увидите там маленького Кришну. Шьяма Сундару, которую Шьямананда принес из духовного мира. Это вещественное доказательство реальности его медитации. Он вернулся оттуда с Кришной. Хотя он просто сидел и медитировал. Вот. Или другая знаменитая история про Шринивасу Ачарью и его ученика Рамачандру. Когда Шринивасу Ачарья, он был в доме у своего ученика во дворце, у царя Бирамбира, этого, царя воров, который в свое время своровал у него все книги, потом вернул, стал его учеником. И он впал в медитацию, он медитировал на лилы Кришны, и в течение 4 дней он не выходил оттуда. И вот так и сяк пытались растрясти. В конце концов, все ученики сбежались, которые были поблизости, они подумали, что уйдет. Уже 4 дня человек там в медитации находится. Что ему, зачем ему сюда возвращаться? Ему там понравится, зачем ему опять приходить сюда? Надо его как-то оттуда сюда. Как сегодня мы с Прахладанандой Махараджем ждали, когда Пурначандра Прабху лекцию кончит. Потому что кушать хотелось уже. Время обеда. Он все лекцию дает и лекцию. В конце концов, меня Прахладананда Махарадж послал, заслал сюда, чтобы я его вывел из медитации. Я пришел, Пурначандра Прабху на меня посмотрел, сказал: наш Махарадж киджая. И продолжал разговаривать. Я понял, никакой надежды нет. Он там, и спустить его оттуда невозможно. Также они испугались. Он там, как его оттуда спустишь? Они подумали, единственный, кто может его спустить, это его ближайший ученик Рамачандра. Но Рамачандра жил в 2 днях ходьбы от этого города, от Вишнупура, в какой-то деревне. И они подумали, пока мы отойдем, пока приведем его, 4 дня еще пройдет, уже все, поздно слишком будет. Но Рамачандра сам все знал. Он настолько был близок к духовным учителям, он все знал, он все видел. Когда только они подумали о нем, он появился. Он уже отправился в путь. Он пришел, он сказал: ничего, никаких проблем, я его оттуда приведу. Он сел рядом с ним и стал медитировать. Тут духовный учитель без сознания сидит, внешних признаков не подает. Он стал медитировать. В какой-то момент он вошел в ту же лилу, в какой находится его учитель. И видел, учитель ищет кольцо из носа. И он ищет там всего 15 минут, но в духовном мире 15 минут прошло, а тут 4 дня прошло. Кольцо затерялось. В Симати Радхарани кольцо потеряло свое. Он там под листьями где-то ныряет. Рамачандра вместе с ним стал нырять. И нашел это кольцо, вытащил его. Вот кольцо. Они вернули его Симати Радхарани. И когда вернули, они оба вернулись сюда, в этот мир. Со всем этим. То есть это... Ну, это также можно сказать, это все сказки. Все можно это списать на какие-то сказки. Вот. Есть другие, более серьезные доказательства того, что это реальность. Медицинские, в частности, доказательства. Одна история про реальность медитации связана с Рагунатом Дасом Госвами. Когда Рагунат Дас Госвами во сне готовил сладкий рис. Это было его служение. Каждый день готовил. И однажды он много приготовил сладкого риса. Он готовил сладкий рис, кормил Радху и Кришну этим сладким рисом, а потом остатки доедал. Даже он много приготовил, остатков много было, он объелся. Так объелся, и у него температура поднялась, еще что-то, и он заболел. Так, его ученики позвали врачей, Виталнат, сын Валабачари рядом с ним был, позвали врачей, врач пощупал его пульс и сказал: человек сладким рисом объелся. Так. Рагунат Дас Госвами раз в 2 дня кружечку пахты выпивал, здесь, в этом мире. Но по пульсу он сладкого риса объелся, который он в духовном мире попробовал. И те говорят: не может быть, он ничего не ест. Какой там сладкий рис? Он уже там годами только одну пахту пьет. Но когда об этом сказали, Рагунат Дас Госвами сказал: правильно, я слишком, живот болит от сладкого риса, который я там ел. Но и другая вещь, касающийся снов, как меня спросили, как определить во сне, кого я видел во сне. Иногда мы видим, кто-то приходит во сне, Кришна приходит во сне, или Шрила Прабхупада приходит во сне, духовный учитель приходит во сне и говорит: делай то, делай то, делай то. Как мне недавно одна матаджи написала письмо длинное и сказала: ко мне Шрила Прабхупада пришел во сне, он сказал: я должна вас инициировать. Приходите ко мне и предайтесь. Чем скорее, тем лучше. Так? Я сказал: спасибо вам большое, я забочусь о вашем духовном здоровье. Я поблагодарил ее, сказал: спасибо вам большое за вашу заботу о моем духовном здоровье. Я очень вам признателен. У меня есть только одна просьба. Когда к вам в следующий раз Шрила Прабхупада во сне придет, вы ему скажите, чтобы он ко мне тоже во сне пришел, и чтобы он мне то же самое сказал. Чтобы я к вам пришел и вам предался. Вот, когда он ко мне придет, тогда я это сделаю. До тех пор я этого делать не буду. Это на самом деле вполне законное требование. Если мы хотим проверить свой сон, то сон, он не должен быть, если это действительно духовный сон, то сон должен быть проверяем. Есть такая любопытная история про одного саду, махараштинского, совсем другой традиции. Был молодой человек, где-то лет, наверное, 500 назад или 400 назад. Молодой человек отправился в паломничество. Он был из брахманической семьи, но не интересовала его материальная жизнь. Он ходил, в конце концов остановился дома у одного брахмана. И брахман был богатый, зажиточный, у него была дочка. Дочке было 8 лет. И юноша этот остановился, паломник у него дома, на ночлег. И приходит Вишну во сне к этому брахману и говорит: отдай за него замуж свою дочь. Брахман проснулся сам не свой. И говорит: как так? У меня дочка, всего ей 8 лет. А этот юноша, явно он не хочет жениться, ничего общего не хочет иметь. Что я буду ему дочку свою навязывать? Нехорошо, ему неудобно было. Но с другой стороны, Господь пришел и сказал ему сам. Он ерзал, неудобно ему было. В конце концов, подошел к этому молодому человеку и говорит: Вишну сказал, женись. От вашего брака хорошее потомство будет. Юноша говорит: нет, до тех пор, пока он мне этого не скажет, я жениться не буду. Пусть он мне это скажет, тогда я женюсь. Вот. Ну, они решили эксперимент поставить. И по условиям, чтобы это случилось, они как сделали? Говорится, что если вещи и сны снятся, для тех, кто хочет получить вещи и сны, если в изголовье, когда человек спит, тулуси стоит, они, значит, положили его, у изголовья тулуси поставили, он заснул, и при этом перед сном молился: не приходи ко мне, пожалуйста, не хочу я этого, не нужно мне этого. А Вишну пришел к нему во сне и сказал: женись. Я тебе говорю, женись, обязан жениться. Там долгая история, ничего хорошего из этого не вышло. Но потомство хорошее было, это факт. Но это свидетельство того, что сны должны повторяться. Сны должны... Если Кришна чего-то хочет, если он приходит во сне, то он может прийти во сне сразу, не к одному человеку. Вот. Другая история, множество историй такого плана, связанных с Господом Джаганнатхой. И в частности я хотел рассказать еще две истории, и на этом я закончу. Одна история. Кто-нибудь из вас был во Вриндаване в храме Джаганнатха? На излучине Ямуны. Большой храм, где все время поют киртан, Хари Кришна. А? Я хотел рассказать историю этих божеств, удивительную. Там на излучине Ямуны, красивое место, до сих пор красивое место, вдалеке от всего, жил один преданный. Этот преданный все время медитировал на Джаганнатху, он хотел увидеть его. Приди ко мне. А известно, что сам Кришна, все формы Кришны хотят жить во Вриндаване. Кришна давно сам хотел поселиться во Вриндаване в форме Джаганнатха. Но не было подходящего преданного. В конце концов появился этот преданный. Этот преданный говорит: приди ко мне. Однажды он сидел, и вдруг днем Джаганнат предстал перед ним и сказал: вот он я, ты меня звал, я тут. И тот обрадовался, у него все сатвика бавы, экстаз появился, он стал молитвы возносить ему. Джаганнат говорит: я хочу вечно жить тут. Приведи меня сюда. Сейчас в Джаганнатхапуре скоро будет фестиваль Навакалеварам. Навакалеварам — это когда меняется тело, мурти Джаганнатха меняется. Пойди туда, забери мои мурти, которые они будут менять, и тот Джаганнат останется тут, а я буду, соответственно, все время во Вриндаване жить. Тот обрадовался на радостях. Побежал туда в Пури, 2 месяца он шел. И пришел как раз к фестивалю Кратхаятри. До Радхаятри происходит это Навакалеварам, все церемонии. И прямиком пошел к главному жрецу. И говорит: мне сам Джаганнат сказал, ты должен отдать мне эти божества. отдай мне эти божества. Он говорит, я не знаю, что тебе Джаганнат сказал, мне Джаганнат такого не говорил. Так, у нас есть традиции, вообще, в конце концов, не я этим заведую, этим заведует царь Пури. Иди к царю, если царь разрешит, у нас есть своя традиция. Мы когда берем старые божества, у нас есть свое кладбище для них, оно называется Вайкунтха, и мы там их хороним. И он пошел к царю и стал требовать. Царь говорит, ты с ума сошел? Он говорит, я не от себя, я не своей волей, меня Джаганнат послал. Я не за себя требую. Он мне сказал, я исполняю его волю. Он говорит, откуда я знаю, что он тебе сказал? У нас традиция, мы ее не нарушать не можем. Тысячи лет мы это делали. Иди отсюда. И он подумал, ну все. Уже день наступал, когда менялись божества. Он сказал, мы сделаем с божествами то, что нужно. Он пошел на берег океана и сказал, когда они похоронят эти божества, я утоплюсь. Ничего другого мне не остается. Я скажу, джай Джаганнат, брошусь в океан. И все. И на этом моя жизнь придет к концу. Не смог я сделать то, что он хочет. И этой ночью Джаганнат пришел к царю. И Джаганнат стал кричать на него. Глаза у него были красные. Большие красные глаза. Я сказал, ты негодяй. Тебе сказали отдать? Ну, давай. Да сейчас же перепугался, дрожащим голосом стал. Да вы что, ну что такое, как там? Отдай. Я хочу во Вриндаван. Он проснулся, говорит, этот человек голодает там, сидит на берегу. Найди его, пойди к нему в ноги, попроси у него прощения. И отдай меня, снаряди меня, положи меня на карету, отправь меня во Вриндаван. И тот пришел к нему, попросил прощения. И, соответственно, отправил его с этими божествами. До сих пор эти божества там, во Вриндаване. Это было где-то лет 300 назад. Вся эта история случилась. Еще одну историю. Иногда мы слышим эти истории и думаем, ну это все хорошо, это давно было, неправда, там великие преданные были, с нами это было, не с нами, нет, все непонятно. Так, доступно ли это нам? Одну историю я хочу рассказать вам про одного преданного ИСККОН. Замечательный преданный. Я на всякий случай не буду называть его имя. Он долгое время прожил в Индии, он русский сам, из Украины. Потрясающий человек. Чистоты необычайной. Брамачари. Просто на него любо-дорого смотреть. Такая у него чистота есть. И он долгое время прожил в Индии. Он свободно говорит на хинди, на бенгали. И проповедует там. Поразительный вообще. Несмотря ни на что, ни на какие трудности. Он все время делает это. И однажды он путешествовал с проповедью. И он шел по деревне по какой-то. И он увидел мальчиков, которые бегали во дворе. И мальчики играли с божествами гор Нитай. Грязные эти божества были, какие-то затасканные, там, какие-то деревенские мальчишки их таскали, что-то они ставили их куда-то, что-то делали. И он проходил мимо них и подумал, как бы мне хорошо было, что они делают с этими божествами, они не могут их уважать. Как хорошо было бы мне эти божества иметь, я бы их наряжал, кормил, мы бы вместе путешествовали, мы бы делали все это. Мысль просто мелькнула. И он сразу же ее отогнал. Нехорошо, в конце концов. Он пришел, прошел дальше, остановился там рядом. Вот. И ночью, когда он заснул, эти Шиши Гор Нитай пришли к нему во сне. И Шиши Гор Нитай не просто пришли, они прибежали к нему во сне. Они стали прыгать вот так вот. И кричать, джай, 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 мы идем на Санкиртану. На Санкиртану идем. Нас берут на Санкиртану. Они были очень радостные. Бери нас. Он подумал, надо брать. Он подумал, может, я не знаю, что такое, но надо попробовать. И утром он пришел в этот дом, где мальчишки играли. Он зашел в дверь. И когда он зашел в дверь, он увидел там хозяина этого дома. Хозяин посмотрел на него и сказал, я все знаю. Они хотят на Санкиртану. Они мне тоже сказали, забирай их, бери их и служи. У него до сих пор есть эти божества, которые пришли к нему таким образом. Он до сих пор им поклоняется. То есть это может быть сейчас, с каждым из нас, все зависит от нас, от того, насколько мы искренни в своем служении, насколько мы очистили свое сознание, насколько у нас есть твердая вера в нашего духовного учителя и насколько мы серьезно относимся к духовной практике. Завтра у нас будет последняя лекция утром. Я расскажу о четырех законах бхакти. о четырех законах, которые управляют бхакти. Okay. Спасибо большое. Сила Прабхупады ки
джай. Джай!
Есть вопросы какие-то или нет? Нету, да, как всегда? Okay. Хороших вам снов сегодня. Да, духовный учитель.
Смысл нашего духовного учителя.
Нам нужна вера в духовного учителя.
Мы можем верить в духовного учителя независимо от его веры. Тут ведь еще такой может быть момент. Его вера может быть одна, а наша вера в него может быть другая.
Ну, может быть, естественно, он человек, конечно. Но в любом случае, гуру Ништа нужна. Нам нужна эта вера. Все приходит. Она должна быть. Должна быть. Как мы без нее? Это Кришна. Не-не-не-не, это Кришна. Это Кришна. Кришна проявляет милость. Особенно в начале Кришна щедро проявляет милость. В начале Кришна очень щедро проявляет милость. В начале Кришна не обращает. Загрязнен, не загрязнен. Потом наступает испытание на терпение. Когда человек должен очиститься. Но вначале, в первый момент, Кришна очень милостив.
То есть, что мне показывает, он мне говорит, что ему надо, как чего. То есть это все реально воспринимает, да? Простите, вот в этот раз на Картикум Аиндра, он во Вриндаване лекции давал, и он там говорил, ну, там рассказывал, а там что... Шрила Прабхупада там приходит. Вот я хочу вас спросить.
То, что Шрила Прабхупада говорит о Индре, он говорит о Индре. И, в принципе, этикет таков, что если духовный учитель дает какие-то философские указания или какие-то конкретные вещи, то надо обязательно пойти к тому, что он дал, так сказать, наяву, и свериться с этим, чтобы проверить этот опыт. Мы должны стараться проверить, то есть мы не должны слепо принимать все это. Так, теперь Аиндра великий преданный. Аиндра величайший преданный. Нам всем нужно пыль с его лотосных стоп брать и стараться. Но его опыт личный, он может не относиться к нам. Нам нужно... Указания, которые он получает во сне от Шрилы Прабхупады, могут к нам не относиться. Указания, которые Шрила Прабхупада нам хотел дать, они в его книгах есть. И нам нужно следовать им, а не тем указаниям, которые он Аиндре Прабху во сне дал. Это для него указания. Может быть. И он великий преданный. У меня нет никаких сомнений в этом. Абсолютно я в этом уверен. Вот. Но это еще не значит, что, так сказать, его указания должны быть... Те указания, которые Шрила Прабхупада хотел для ИСККОН дать, он оставил в своей книге. И нам нужно их придерживаться.
Получается, духовной практикой, ну, скорее всего, тонкое тело можно покалечить только.
Да, если человека делают подневольно, составляют подневольно, то в результате этого у него вырабатывается отвержение духовной практики. Должно быть добровольное вещь, сознательное. Можно... Тут есть два аспекта. Насилие, ему есть место. Нельзя говорить, что насилию места нет. Есть место для насилия в качестве помощи. Если человеку трудно, если у него слабая воля, если он в силу этой слабой воли не может вставать или еще что-то, мы можем поставить его в какие-то рамки, которые ему помогут. И это не будет насилием как таковым, это будет просто дисциплиной, внешней помощью. Но если мы пытаемся задействовать такие стимулы, как страх, или как боль, или еще что-то такое, как наказание, и пытаемся заставлять человека заниматься духовной практикой под страхом, и, страхом боли, наказания, голода или еще чего-то, это самое ужасное, что мы можем сделать. Самое ужасное. Потому что мы отбиваем у человека охоту, мы лишаем его вот этого вот акта свободы воли, который даже сам Кришна не может лишить. Поэтому, если человек нуждается в помощи какой-то извне, дисциплинируясь, это можно сделать. Но нельзя его заставлять из-под палки, шантажировать или еще что-то делать. Вот. И да, насилие калечит тонкое тело человека, это факт. Любое насилие, оно приводит к тому, что форма тонкого тела деформируется. Тонкое тело деформируется определенно. Остаются нехорошие самскары. И духовная практика начинает ассоциироваться с болью, со страхом, еще с чем-то. Это самое ужасное, что можно сделать. Поэтому ни в коем случае нужно быть очень осторожными с детьми. Нужно их любить, нужно им прививать какие-то принципы. Но нужно понимать, что в конце концов они сами должны этот шаг сделать. Никто за них... Они сами должны в какой-то момент присоединиться. Так же, как мы присоединились, они должны присоединиться. Так же, как мы эту веру обрели, они тоже должны это сделать. Не по наследству это получить от нас.
И даже если нам удастся их затащить, то всю жизнь придется тащить на себя.
Конечно. Нет, это не нужно. Дело в том, что они не обретут при этом реального опыта. Даже если они будут этому следовать. Как многие люди, которые по традиции это делают, да, но у них опыта реального не будет. Это всего лишь будет мертвая вещь, которую они будут тащить как-то на себе. Все равно там не будет сердца в этом. А Кришне сердце нужно.
Как можно вообще там настроить детям, как бы заставлять или как бы говорить? Потому что все равно выбор.
Заставлять не нужно. Говорить нужно, учить нужно. Но главное, что человек, почему ребенок будет это делать или не будет? От любви к вам, от привязанности к вам. Если он любит вас, привязан к вам, он будет это делать, чтобы вам приятно сделать. Чтобы если. Вот. А только так. Только такими стимулами можно.
Такие сцены наставления. Удивительно.
Омагьяна тимирандасья гьянам джана шалакая чакшурунмритам йена тасмай шри гураве намаха нама ом вишну падая кришна приштая бутале Шримати Бхактивиданта Свамините Намине Намасте Сарасвати Деве Гауравани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Пашчатраде Шатарине Манча Калпа Тарубьяща Крипа Синдубьявача Патитанам Паванебьо Вишнавебьо Намо Намаха Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Сегодня мы, оставшиеся несколько минут, попытаемся поговорить обо всем остальном, что осталось за пределами нашего обсуждения. И если до этого мы говорили в основном об обязанностях преданного, о том, какова должна быть наша садхана, для того, чтобы бхакти сошла в наше сердце, для того, чтобы бхакти преобразила наше сердце, то сегодня мы будем говорить, что одновременно с этим происходит с самим Кришной, с самим Бхагаваном. Потому что бхакти, как мы говорили на первом занятии, это сила, которой подчиняется не только бхакта, но и сам Бог. И сегодня мы будем говорить об взаимности, о том, что происходит на другом конце. Это может быть не так актуально на нашем с вами уровне духовного развития. Более того, может быть, это даже может помешать нам, потому что иногда мы по глупости своей сможем вообразить, что мы уже достигли того самого уровня, на котором Бхагаван становится подвластным нам. Поэтому мы будем делать определенные предостережения против этого. Но, тем не менее, мы должны знать, что происходит с Кришной, когда по его милости бхакти нисходит в наше сердце. Я хотел немного уточнить. Вчера я допустил небольшую неточность, когда рассказывал о благословениях. И я не помню точно, упомянул я это или нет, но когда я говорил о према бхакта, в силу своего могущества может дать прему или бхаву любому, кого он захочет. Но уже бхава бхакта, когда речь идет о простых людях, далеко не каждому он может дать ручи. Вчера мы сказали, что если он захочет по своей милости, просто так, без причины, он может даровать ручи человеку. Но только человеку, у которого есть достаточно благочестия. Только человеку, у которого есть достаточно сукрити. Его могущество не настолько велико, чтобы любого человека вытащить из его состояния. И то же самое относится к нам с вами. Вчера я сказал, что мы можем дать веру человеку. Это могущество или сила садаки, человека, занимающегося садханой. Но не любому человеку. А только, опять же, тому человеку, у кого есть достаточно благочестия. Только тому человеку, чья почва внутри уже созрела к этому. Так что не стоит преувеличивать свои возможности и распыляться. Мы должны знать что и понимать, что далеко не каждый человек сможет воспринять от нас веру. Вчера я также говорил о том, каким образом отличить ложные эмоции от истинных эмоций. И приводил несколько критериев, по которым это можно сделать. Теперь мне хотелось еще одну вещь сказать. Почему так легко перепутать одно и другое? Почему ложные эмоции принимают иногда форму? Почему мы принимаем форму? И почему, собственно, почему эмоции? Почему духовный опыт выражается в виде эмоций? Это объясняет Джива Госвами в комментарии к Шримад Бхагаватаму. Он говорит, что когда духовная энергия нисходит в сердце человека, она остается у него в уме. И оставаясь его в уме, она пронизывает этот ум. И так как эмоции – это сфера ума, так материальные эмоции – это сфера ума, то, что случается в этот момент с человеком, происходит в его уме. И на первый взгляд это можно перепутать с обычными вещами, которые происходят в его уме. То есть и то, и другое имеет место в уме. Сатва, шуда-сатва нисходит в ум человека. И поэтому она проявляется в виде разнообразных эмоций или переживаний. Но ум, когда шуда-сатва не зашла на него, становится качественно иным. Как стержень, который поместили в огонь, который раскаляется до красна, он перестает быть железным. Точно так же это ум, и в то же время не ум. Это ум, пронизанный чистой духовной энергией. И все то, что происходит в нем, тоже имеет абсолютно духовную природу. Но очень часто люди склонны, к сожалению, путать свои фантазии, которые тоже происходят в уме. Нетрезвые фантазии и нечистые эмоции, неочищенные ощущения с духовным. Люди думают, что... И мы сами говорим, что когда человек достигает высшей ступени духовной любви, то он все равно, что пьяный. И люди думают, а чего вообще стараться? Пойду попью немножко. И то же самое будет. Но мы не должны ни в коем случае путать эти нетрезвые эмоции в нашем нетрезвом уме с духовным опьянением. Потому что и то, и другое имеет иную, принципиально иную природу. И поэтому, чтобы гарантировать истинность переживаний, нам нужно отрезвлять себя, как Шрила Прабхупада, он любил переводить слово «дхира», как «трезвый человек», «трезвомыслящий человек». «Дхирастатрана мухьяти». То есть, прежде чем мы сможем испытать эмоции духовные, мы должны от материального опьянения избавиться и перейти нас на уровень материальной трезвости. И потом на фоне этой трезвости мы можем уже испытать духовное опьянение иной природы. Поэтому путь духовной жизни или путь садханы, цель садханы – протрезветь. Мы с вами в большом вытрезвителе находимся. И поэтому Шрила Прабхупада ввел эти принципы. Мы до тех пор, пока мы не протрезвеем, мы не сможем духовного вина попробовать. И поэтому люди, которые пытаются практиковать духовную жизнь, но при этом кагором балуются, ничего хорошего им не стоит ожидать. Это нечто прямо противоположное. Мы даже говорили вчера, что когда сатва нисходит в ум человека, то признаком этого является размягчение. Вернее, даже не размягчение, а способность отражать чужие эмоции, способность чувствовать и ощущать то, что думают другие. И у некоторых возникли сомнения, что это значит. Значит ли это, что теперь я должна прийти на работу и выслушать там, как мою сотрудницу муж бьет, вместе с ней поплакать? Нет, это не одно и то же, не совсем одно и то же. Но в целом человек, достигший сатва-гуны, он очень тонко ощущает чужие переживания. Мы будем еще немножко говорить об этом сегодня. Но при этом мы отражаем как бы эти чужие переживания, но при этом мы не должны привязываться к этим чужим переживаниям, чтобы не загрязниться ими. И Рупа Госвами описывает степень размягчения сердца. Он говорит, что сердце сначала очищается и начинает отражать все, но оно далеко не сразу размягчается. И размягчается оно в зависимости от того, какое чувство я испытываю по отношению к Богу. Рупа Госвами описывает в «Нектаре преданности» 6 ступеней размягчения сердца. Он говорит, что на первом этапе, когда сердце только что очистилось, оно подобно алмазу. Алмаз, он очень чистый. Он все отражает, он преломляет свет, но при этом он очень твердый. Самое твердое, что есть. Он говорит, что сердце шанта-бхакты, человека, который находится на уровне шанты, он восхищается величием, красотой Бога, оно подобно алмазу. Оно твердое, и его трудно расплавить. Оно чистое, но твердое. Такое тоже может быть. На следующем этапе, когда сердце чуть-чуть подалось, что ли, чуть-чуть поплыло слегка, оно превращается в золото. Золото тоже чистое. Но для того, чтобы его расплавить, его уже можно расплавить. Алмаз невозможно расплавить. Золото можно расплавить. И поэтому, когда очень сильные эмоции обуревают человека, когда очень сильные переживания есть, то все эти проявления сатвика-бавы, слезы начинают течь у него из глаз. И, наконец, на третьем уровне оно подобно янтарю. Янтарь тоже чистый, желтый, он хранит в себе солнце. И расплавить его легче, но все равно нужно плавить. Вот. И, наконец, есть 3 ступени мягкого сердца. Эти 3 ступени мягкого сердца сравниваются с воском, который там чуть-чуть немножко он поплыл. Так, потом дальше с маслом сливочным. Так. И, наконец, с нектаром. Это 3 ступени мягкого сердца. Ну, масло тоже разное бывает. Масло может быть в морозильнике, если оно в морозильнике, то его труднее расплавить. Вот. И нектар, оно просто жидкое. Там уже вообще ничего не нужно. Чуть-чуть человек, и сразу нюни он распустит. Сразу у него все. Эмоции. Это на уровне Мадхурья раса, когда человек развил себе эту любовь к Кришне, то он все время плачет. Не может не плакать. Потому что сердце у него в жидком состоянии находится. И наоборот, когда человек испытывает материальные эмоции ожесточают его. Сердце от материальных эмоций ожесточается. И поэтому мы должны очень бояться. Иногда люди путают или пытаются привнести в практику сознания Кришны материальные эмоции какие-то. Или подменить одно другим. Как ни одна религия практически не избежала соблазна материального эротизма. Во всех религиях, я говорил уже об этом, есть те или иные раскольнические, еретические группы, которые пытаются духовные переживания подменить грубой эротикой. Хлысты в христианстве, сахаджи в нашей собственной любимой традиции и так далее. Везде это есть. И мне хотелось еще одну вещь очень важную сказать, что иногда преданные увлекаются мистикой. Йогой, мистикой, мистическими различными учениями, эзотерикой, New Age, так, все это очень модно, очень привлекает. Все это в основе своей не имеет никакого отношения к духовности. Некоторые думают, именно потому что это очень легко спутать одно с другим, некоторые думают, вот она духовность, нужно там еще немножко ситхи развить или еще что-то. В основе своей, в основе этого опыта, который человек испытывает на пути каких-то мистических учений, там, будь то Карлос Кастанеда или еще что-то, нет реального духовного опыта. Есть мистический опыт. Этот мистический опыт основан на власти. Для чего человек хочет обрести ситхи или какие-то какую-то власть, какую-то силу? Для того, чтобы властвовать. И от власти сердце его становится только еще более жестким и более жестоким. Вот. И в сущности вся эта магия, все эти мистические силы, там, все это шаманство и так далее, все оно замешано на материальной эротике. И этого нужно очень сильно избегать. Потому что, опять же, это легко одно спутать с другим. И попытаться искать духовный опыт в сфере мистики где-то. Теперь, сказав все это, мне хотелось приступить, собственно, к нашей основной теме сегодняшней. О том, как бхакти работает в сердце преданного и Бхагавана. Чтобы обезопаситься и чтобы гарантировать чистоту духовного опыта, наши ачарьи дали огромное количество различных предостережений, потому что они знали, что это основная ошибка, которую люди постоянно совершают, несмотря на все предостережения. И главное, о чем мы должны беспокоиться, это о бескорыстии. Они Абилашита Шуньям, как Рупа Госвами дал определение бхакти, уникальное определение, где он говорит, что главное – это чистота. До тех пор, пока у нас не будет абсолютной, полной чистоты, мы не можем ничего другого гарантировать. Чистота и бескорыстие. И эта чистота и бескорыстие чем достигается? Каким методом мы чистоту и бескорыстие обретаем при нашей нечистоте и небескорыстии нынешнем? Служение. Дух служения. Только дух, чистый, бескомпромиссный дух служения может выгнать из нашего сердца всю эту нечистоту. И когда этот дух служения вычистит все из нашего сердца, просто служение, служить, служить, служить. И в сущности, ничего другого не нужно говорить, ни о чем другом не нужно спрашивать. Но когда этот дух служения поселяется, в какой-то момент бхакти нисходит в наше сердце. И что случается в этот момент? Если мы посмотрим на наше нечистое сердце, в нашем состоянии, то мы увидим, что оно разодрано. Что человек в нормальном, так сказать, в кавычках, состоянии, в материальном состоянии, он разодран. Он не является целостным человеком. У него есть желания, которые раздирают его на куски и тянут то в одну, то в другую сторону. У него есть любовь, которая тянет его еще куда-то. У него есть какие-то чувства, ощущения, эмоции. И он не является цельным. Так? Из-за этого он не понимает вообще, что он делает, как, почему. Но когда бхакти нисходит, что происходит? Этот разодранный человек складывается в единое целое. Его желание, его любовь, все имеет одно направление. Бхакти – это гармонизующая сила, она приводит все в гармонию. Настоящая бхакти, когда она поселяется в сердце, человек становится гармоничным, красивым. И у человека нет этих бесконечных желаний, которые раздирают его. Все относится к Кришне, все ведет его к Кришне, и все помогает ему в конечном счете на этом пути. То есть бхакти приводит человека в гармонию с самим собой, со своим сердцем и с этим миром. Это самое счастливое состояние, которое только может быть. У него нет ничего другого, ему не нужно никуда в другие места бежать. Он счастлив уже и так. Он находится, и он чувствует волю Кришны. Что самое удивительное, в момент, когда бхакти не зашло, уже у нас нет сомнений, что Кришна хочет от меня. Я делаю то, что он хочет. Но с другой стороны, что при этом происходит с Кришной? Когда бхакти поселяется в сердце человека, то что Кришна чувствует при этом? Что он делает? Человек испытывает это единство, гармонию, красоту и какое-то стремление к Кришне. Он предается Кришне полностью. Что при этом испытывает сам Бог? Когда он видит, что такое произошло в сердце человека. Радость. Привлекается. Еще что?
Благодарность.
Благодарность.
Он хочет
да. У него сердце тоже переполняется, он тоже личность. И его сердце переполняется любовью и милостью. Как сам Кришна говорит, Сарва Дарман Паритяджа Мама Камшаранам Раджа, Ахам Твам Сарва Папивьо Мокша Шьями Машу Чага. Так, если ты предашься мне, то сразу же в моем сердце возникнет милость. И милость эта прольется на тебя потоками. С одной стороны, в бхакти просыпается желание служить Кришне и предаться Кришне, а в Кришне просыпается желание служить бхакти и пролить на него свою милость. Милость – это результат бхакти, который появляется в сердце преданного. И кто-то может запутаться во всем этом. С одной стороны, бхакти мы от кого получаем? От Кришны. А с другой стороны, он дает это бхакти нам, и что это он так радуется? Он же сам ее дал. Почему это должно что-то в нем еще, какие-то другие действия? Мы старались, трудились, локтями работали, в конце концов он говорит, ладно, хорошо. Ну, зачем еще что-то? Что еще происходит? Но Джива Госвами дает очень любопытную аналогию. Он говорит, что бхакти – это энергия самого Кришны. И только Кришна, ничего другого. Но когда эта энергия живет в нем самом, он наслаждается этой энергией не так сильно, чем как он наслаждается, когда эта энергия появляется в сердце преданного. Джива Госвами приводит любопытную аналогию. Он говорит, что вы можете свистеть. Каждый может сложить трубы, губы трубочкой и насвистывать какую-то мелодию. Художественный свист. Так. И при этом ему нравится. Так? Человек свистит, как соловей, так, разбойник. И наслаждается этими звуками, которые из него исходят из этой трубочки. И он сам это делает, и этот звук его собственный. Так? И он может получать удовольствие. Но если он берет тот же самый звук, тот же самый воздух из тех же самых губ, сложенных трубочкой, и начинает дуть в отверстие свирели, флейты. Так, то есть флейты начинают другие звуки вырываться. И эти звуки ему гораздо больше нравятся, чем собственный свист. Пока он просто свистел, это одно. Когда он на свирели заиграл, как бы это его же звук, его же энергия, которая просто из дырочек флейты исходит. Но так как она выходит из дырочек флейты, она доставляет ему больше наслаждения. Точно так же, когда эта бхакти начинает играть в сердце преданного, и преданный начинает странные вещи делать от любви к Кришне, то Кришна, он не может понять, какое блаженство он от этого получает. Это называется шакти сварупананда и сварупананда. Сварупананда – это блаженство, которое сам Кришна испытывает. Это его собственное блаженство, сварупананда. Но когда то же самое блаженство он помещает в сердце живого существа, и оно начинает играть там, плясать там, то он при этом испытывает еще большее блаженство. Он сходит с ума. Он подчиняется такому преданному. Поэтому есть четыре закон, проявление одного и того же, проявление той же самой силы бхакти. Первый закон – это закон притяжения. Когда бхакти появляется в сердце преданного, что происходит? Оно притягивает Кришну. Кришна, как пчела на мед, начинает лететь на эту бхакти. Он не может остановиться, он летит туда. Это закон притяжения. И второй закон – это закон… Какой еще закон есть? Что еще происходит? Что делает… Это закон взаимности. Когда в зависимости от того, каким хочет преданный видеть Кришну, Кришна появляется перед ним именно в этой форме. То есть преданный говорит: «Кришна, я хочу тебя таким видеть, не хочу никаким другим видеть». И Кришна приходит перед ним в том виде, в каком хочет видеть его преданный. Третий закон – это закон подчинения. Кришна начинает подчиняться своему преданному. И четвертый закон – это закон единения. Я сейчас в нескольких словах попытаюсь рассказать об этом, и, может быть, если будет время, какие-нибудь истории расскажу в связи с этим. Закон притяжения о том, что бхакти становится магнитом, который притягивает Кришну, Рупа Госвами сформулировал в Бхакти Расамрита Синдху. Как она звучит, кто знает? Кришна Каршати. Кришна Каршати. Каршани – это сила, которая притягивает Кришну. Бхакти – это сила, бхакти, когда она према, когда возникла в сердце человека, она тянет Кришну. И Кришна не может избавиться от этого. Как сам Кришна говорит в 11-й песне Шримад-Бхагаватам удивительные вещи. Он говорит: «Ануврджами ахам нитьям пуятеть ангрирену бих». Он говорит, что я, когда идет преданный, то что Кришна делает? Преданный идет. Что делает Кришна? Как когда идет, например, человек, и у него есть собака. Что собака делает? Собака бежит за ним, потому что ее тянет. Она связана. И Кришна говорит, когда идет преданный, я иду за ним. Для чего? Для того, чтобы пыль с его стоп попала на меня и очистила меня таким образом. Ангри рену бих. Пылью с его стоп Кришна очищается. Он бежит за преданным, чтобы в пыль попробовать. За чистым преданным, не за нами. Не будем обманывать самих себя. Но это то, что Кришна сам говорит. И когда преданный хочет служить Кришне, Кришна сам еще хочет больше, чтобы ему служили. Он бежит к преданному. Одна маленькая история, связанная с этим, это история Локанатхи Госвами. Локанатхи Госвами был послан самим Чайтаньей Махапрабху во Вриндаван. И во Вриндаване он должен был открыть лила стали, места игр Кришны. Он ходил по Вриндавану и плакал. Он вспоминал об этих играх, но он не мог понять, где эти места. Вриндаван тогда был джунглями. И в какой-то момент он поселился у Кишори Кунды, у озера, посвященного Шримати Радхарани. И он стал плакать и думать: если бы Кришна был со мной, мы бы ходили с ним по Вриндавану. И Кришна бы говорил: вот тут я то делал, тут бы я то делал. Вот он, что мне искать? Надо с Кришной быть. Я бы ему служил. Мне бы ничего не нужно было делать. Я просто ему служил, чапати бы ему готовил. А мы бы с ним ходили, и он бы миссию исполнял. Потому что ему виднее, откуда я знаю, где он что делал-то. Как это понять? И как только он это почувствовал, как только мысль эта промелькнула, хотелось бы мне ему служить, как тотчас же Кришна стал думать, как мне к нему прийти. И Кришна принял вид дикого человека, дикого охотника. Так, и охотник этот появился откуда ни возьмись, где-то в джунглях к нему, и принес ему божество Радхавинода. И говорит: эй, Госвамиджи, это мое божество. Я ему поклонялся, сейчас я уже старый стал, забери его у меня, поклоняйся ему. Локанат не мог поверить своим глазам, своим ушам. Ничему он не мог поверить. Он подумал: я только что захотел, и вот Радхавинод ко мне пришел. Он в обморок упал. Он очнулся, охотника нет нигде. Он стал его искать повсюду, нет охотника. Он его не мог отблагодарить. Стал думать, кто же это такой? Кто принес мне Радхавинода? Радхавинод стоит, маленькое божество такое. Он сейчас находится в Джайпуре. Он такой упитанный. Кришна. Вот. Радхавинод улыбнулся и сказал ему: кто еще мог тебе меня принести, кроме самого меня. Это был я. Но вообще-то я кушать хочу. Зачем ты ищешь меня? Я уже ушел. Я тут. Накорми меня. И тот забыл все. О поисках, обо всем остальном, о своих обмороках. Сразу стал ему готовить пищу. Вот. И так они вместе стали ходить. То есть Кришна только почувствовал эту мысль. Он прибежал на зов Радха-Винода. Есть другая история маленькая, которую я тоже хочу рассказать про одного Джай-Кришна Даса Бабаджи. Я рассказывал как-то. Он жил во Вриндаване в Камьяване. И много-много лет он занимался баджаном. Много-много лет он звал Кришну. И однажды днем, когда он занимался баджаном, он услышал стук в дверь. Он подумал, кто-то мне мешает. И он услышал какие-то голоса, он подумал, мальчишки прибежали. И он сделал вид, что он не слышит, сел в медитацию, стал мантру повторять. Хари Кришна, Хари Кришна. Ну, тех еще громче стучат. Он продолжает делать вид, что не слышит. Мальчики кричат, эй, Бабаджи, мы знаем, что ты внутри, дай нам попить. Он не откликается. Мешают. Отвлекают от духовной практики. Тогда из-за двери эти мальчики говорили, какой смысл в твоем баджане, если этот баджан делает тебя жестокосердечным? Так. Говорится во всех священных писаниях, если кто-то просит воды, ты должен напоить его. Мы пить хотим, давай. Он подумал, ладно, хорошо, надо напоить, а то они отстанут, только мешают. Он увидел двух мальчиков каких-то, стадо коров, они пришли. Один мальчик посмотрел, он сказал, ты откуда? Я там в Нандагаоне живу, я пришел коров косу. Вот. И тот стал лить воду, и тот стал пить. Какая у тебя вкусная вода. Я к тебе каждый день буду приходить. Можно? Ни за что. Уходи отсюда. Ну, можно каждый день буду. Нет, ни за что. Ну, ладно. Он закрыл дверь. Он спросил его, как тебя зовут? Ну, говорит, Канай меня зовут. Канай. А это Балай. Мы вдвоем. Канай, Балай. Я говорю, тут. Тот закрыл дверь, ушел. Что ты ему... Опять сел, медитацию хотел погрузиться, еще что-то такое. Как на медитации не идет. Только лицо этого мальчика у него перед глазами стоит. И мальчик нежным голосом говорит. И павлинье перо, и вдруг понял он все. Что это за канай был, который в Нандагаоне живет. Выбежал. Дверь. Нету никого. Ни коров, ни мальчиков, никого. Бросился на землю и стал вспоминать. Тот говорит, можно я каждый день буду приходить? А тот говорит, не, не приходи никогда больше, не надо. Так. И плакать стал. Как же так? Кришна попросил разрешения, можно я каждый день буду приходить? А я говорю, не, не надо. Не мешай мне, пожалуйста, я баджаном занимаюсь. И стал плакать, стал звать его. В конце концов он как-то заснул. Кришна пришел к нему и сказал, ничего. Не волнуйся. Я тебе обещал, что я буду каждый день приходить. Я приду. И каждый день ты будешь меня поить и кормить. И на следующее утро сама Вринда Деви в образе старой старухи пришла к нему, постучала в дверь и сказала, ты знаешь, я вот тут Гопалу поклонялась и не могу же больше поклоняться. И Гопал говорит, отнеси меня ему. И она принесла ему этого Гопала, и Гопал остался у него. Гопал сам напросился к нему. Тот его гнал, как только мог. Но Гопал не соглашался на это. Вот. И когда мы говорим об этом притяжении, об этой силе, то мы должны понимать, что привлекает Кришну. Прежде всего, чистота. И иногда, есть много случаев, когда Кришна появлялся, когда преданные пели. Чистота киртана привлекает Кришну. Иногда, когда преданные рассказывают о Кришне, Кришна сам приходит и садится где-то в уголке, чтобы послушать о себе. Я рассказывал в Иваново эту историю про то, как в Пури Кришна и Баларама прибежали на звуки рассказа Рахини, когда Рахини рассказывал о них. И Кришна не мог остановиться. Так он сидел там в тронном зале, и в тронном зале происходили важные дела, важный совет был, нужно было решить что-то, на войну идти или нет, но там Кришна Катха шла. И Кришна махнул на всю эту руку и сказал, мы с Баларамом пойдем, нам нужно туда отлучиться. Вы тут важные дела решаете. То есть это сила, в бхакти есть такая сила, которая заставляет Кришну прийти. И поэтому Кришна сам говорит в другой случай, это когда гопи на берегу Ямуны сидели, Кришна бросил их, и они стали звать его, и они стали петь. Стали петь гопи Гиту. Стали петь эти слова Тава Катамритам, Тапта Дживанам, Кави Бирагитам, Калмашапахам, Шравана Мангалам, Шримадататам, Буви Гринантиме, Буридаджанахам. Когда они стали петь, Кришна не мог выдержать. Кришна вдруг, откуда ни возьмись, прибежал, как магнитом притянутый этой песней. Так что, когда мы поем киртан, не нужно недооценивать это. Когда Шрила Прабхупада провел первую программу публичную в Нью-Йорке, преданные устроили большую программу публичную, большой зал наняли на 1000 мест, пришло 3,5 человека. Было 6 преданных и 3 каких-то человека, коллеги каких-то, случайно туда зашли. Шрила Прабхупада там киртан устроил, все остальное. Преданные после программы стали извиняться и говорить: простите нас, Шрила Прабхупада, что никто не пришел, что столько трудов было в киртан. Он говорит: как никто не пришел? Разве не видели? Нарада Муни там сидел, сам Кришна слушал все это. Потому что неважно, сколько людей нас слушает, главное, насколько чисто мы Кришну зовем. Если мы чисто его позовем, то он придет. Если мы не знаем, зачем мы его зовем, как когда мы повторяем мантру, мы тоже Кришну зовем. Так. Но при этом непонятно, зачем мы его зовем, что нам от него нужно. На самом деле нам от него ничего не нужно. Так. Мы просто бормочем что-то: Кришна, 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 Кришна. И Кришна никак не может понять, нужен я ему или не нужен вообще. Вроде меня зовут, а с другой стороны и не зовут. Но если человек зовет, поэтому Шрила Прабхупада говорит, когда мы повторяем мантру, мы должны делать это как ребенок, который плачет, которого оставила мать, и он зовет свою мать. А второй закон взаимности формулирует Брахма в своих молитвах в 3-й песне Шримад-Бхагаватам, где он говорит Кришне, что: Кришна, ты проявляешься в бесконечном множестве форм, видов, обликов. Так, Кришна бесконечен. Бог бесконечен. Нельзя сказать, что он только тут или только там. Он везде. Он может явиться в любой форме. Но ты приходишь в той форме, в какой преданный хочет видеть тебя. Яятха мам прападяте, сам Кришна говорит в Бхагавад-гите. Как человек относится ко мне, там статами баджами ахам. Так же я отношусь к нему. Если он хочет видеть во мне личность, я буду личностью. Если он не хочет видеть во мне личность, он не будет, я не буду для него личностью. Или о том же самом говорит Михаил Булгаков в «Мастере и Маргарите». А может быть, вы помните завершающие сцены этого романа, когда там, Волан берет этот череп Берлиоза и превращает его в камень. И говорит: ну, ты не хотел Бога, Бога нет для тебя, хорошо, будешь камнем. Как ты хотел, чего ты хотел, то ты и получил. И Кришна в этом смысле откликается на любовь своего преданного. Он может принять самые различные формы, облики и все что угодно. Во Врадзе он двурукий, в Двараке он четырехрукий. Иногда четырехрукий, иногда двурукий. Когда он сидит во дворце у себя и решает дела государственные, то он 4 руки имеет. Потом он приходит себе домой к своим женам, и 2 руки куда-то прячутся, он их втягивает в себя, да, как есть такие зонтики, складывающиеся, раскладывающиеся. Кришна руки втягивает, чтобы в Двараке, во Врадже он наслаждается Мадхури. На самом деле Кришна наслаждается везде. И он наслаждается на Вайкунхе своей Айшварьей Бавой. В Двараке и Мадхури он наслаждается смесью Айшварьи и Мадхури. И во Вриндаване он наслаждается только Мадхурией. И в зависимости от того, что хочет преданный, Кришна проявляется перед ним в таком облике. Так, Кришна не может, он не самостоятелен в этом смысле. Кришна, он стоит, ходит одновременно, он бежит быстрее всех бегущих, и при этом он на одном месте находится. Кришна, он такой. Я хотел рассказать одну историю, или, может быть, 2 истории, связанных с этим. Одна история связана с Мирабаей. У нас есть время вообще, да, когда вы хотите? Вы наверняка слышали это имя великой поэтессы. О, Харе Кришна. Боже мой. I was 1 hour late.
What should I do?
I don't know. You can sit here. give me 15-20 minutes, I can finish it.
Okay, but then you have to wait for me for lunch.
Yeah.
We make a deal.
Okay. Расскажу в двух словах несколько историй еще и закончим быстро, чтобы не мешать никому. Мирабаи. Она была дочкой царя небольшого царства Медаты в Раджастане. И однажды, когда она была совсем маленькой девочкой, ей было лет 6, во дворец пришел Саду. И по обычаям гостеприимства Саду расположили, отвели ему самые лучшие покои, накормили. И у него был с собой Гиридхари Гопал, маленький Гопал. И она смотрела, как он ему поклонялся, и Гопал этот так ей понравился, что когда он собирался уходить, она уцепилась за край тхоти этого саду и стала просить: «Оставь мне Гопала, Гопала оставь, Гопала оставь, оставь Гопала». Саду сказал: «Ты что, с ума сошла вообще? Мой Гопал, я ему поклоняюсь». Ты девочка, тебе для этой игрушки какие-то в ляли будешь с ним играть. Это Гопал, это Бог. Не мешай мне. И ушел. Но девочка эта, ей было 6 лет. Она перестала есть, перестала пить, она только плакала. Меня спрашивали, что такое, она не отвечала. В конце концов, она сказала: «Гопал хочу». Гопала нет. Вот. И родители не знали, что делать. И так и сяк они пытались ее как-то что-то ей подарить, но она ни в какую не хотела. В конце концов, Гопал пришел во сне к этому саду и сказал: «Слушай, отдай меня ей. Она в меня влюбилась, что я могу сделать? Она меня любит больше, чем ты. Я не могу уже больше с тобой находиться. Отнеси обратно». Саду ничего не осталось делать, он пошел обратно. Он отдал этого Гопала, и Мира была вне себя от счастья. И однажды на улице шла свадебная процессия. Те из вас, кто были в Индии, знают, что там свадебные процессии очень пышно обставляются. Свадебная процессия, там идет оркестр целый, они кричат, там бьют в барабаны, оглушают всех. Так что невозможно не заметить это. Вот. И посередине свадебной процессии сидит жених на лошади. Ну, глупое выражение на лице, страшно. Он подел какие-то перья там еще во что-то. И он едет, важно. Всегда меня поражает это зрелище. И мимо их дворца проезжал такой жених там. И все били в барабаны, кричали, там шла эта большая процессия. Мира выглянула из окна, мать ее что-то там делала. И Мира стала спрашивать: «Кто это такой, мама, кто это такой, кто это такой?» Мама говорит: «Это жених. Он едет жениться». Мира говорит: «А у меня тоже жених будет». Ей понравилось. Такой сидит на лошади с глупым выражением лица. Вот. «Я тоже хочу жениха». И мать, чтобы отвязаться от нее, маленькая девочка, она говорит: «Зачем тебе жених? У тебя уже есть. Вон у тебя Гопал твой. Гопал твой жених. Он твой жених». Мира услышала это, ей больше ничего другого не нужно было. Она сказала: «Да, джай! Гопал мой жених». Все. С тех пор она была обручена. С тех пор она ничего слышать не хотела. С тех пор Гопал был ее женихом. Она выросла, стала девушкой. Родители ее замуж хотели отдать. Она говорит: «Как? У меня уже есть муж. Вы же меня обручили сами. Ты мне мать сказала». Но родители настояли. Ее выдали замуж. Но муж ее, когда он увидел такую жену, нормальный муж, он бы рассердился. Потому что дали жену с другим мужем в придачу. Кому она нужна? Ей до него особенно дела не было. Но муж ее преданным был. И муж этот подумал: «У меня жена великая и преданная». И он стал ей поклоняться. Она поклонялась Гопалу, а он ей поклонялся. Так они и жили счастливой семейной жизнью. До поры до времени. Пока муж не умер. Муж умер рано, лет 7 они прожили вместе. Отец ее стал за ней ухаживать. Отец построил специальный храм для нее. Его отец тоже очень ее уважал. Он построил специальный большой храм для Гопалы. И Мира там целыми днями пропадала. Она самая счастливая вдова на свете была. Танцевала перед Гопалом, пела ему песни. Она великая поэтесса была постоянно. Вот. Но в конце концов отец ушел и стал брат ее мужа править. Когда брат ее мужа стал править, ему стало стыдно за свою такую невестку, за жену старшего брата. Считал, что она недостойно себя ведет, потому что женщина по строгим традициям не должна сама петь, не должна танцевать, тем более в присутствии других, тем более вдова. Чего она поет вообще постоянно? Она же вдова. Она должна оплакивать свою судьбу. А Мира себя вдовой никогда не считала. Она законная жена Гиридхари Гопала. И у них начались конфликты. И постоянно они ссорились друг с другом. В конце концов, ему надоело. Он запрещал ей ходить в храм, запрещал, чтобы она саду там принимала. Но Мира не обращал внимания. Она сочинила песню. И в этой песне она поет. Если рано мной недоволен, рано это царь, то я как-то проживу без этого. Если Гопал мой недоволен будет, то вот это уже сложнее. Это большая проблема для меня будет. Поэтому пусть он будет мной недоволен. Главное, чтобы Гопал был мной доволен. Но ранее это не понравилось, так? Царю такое отношение к нему не понравилось. И он в какой-то момент, он взял и украл Гопала из храма. И спрятал его где-то, чтобы ее лишить. Но Гопал, он 2 дня там побыл, и потом взял и опять вернулся в храм сам. Сел там. Тогда тот решил убить Миру. Он решил уничтожить ее, потому что это позор был. Все время она постоянно... Кто-то ему сказал, что твоя невестка, ты знаешь, что она делает? Она изображает из себя великую преданную, поет все время, саду общается, а по ночам к ней приходит любовник. Каждую ночь мы слышим какие-то разговоры оттуда. Он узнал это, сердце его от гнева разорвалось на кусочки. И он решил подстеречь ее и убить на месте. Ночью он подошел к ее спальне, он услышал мир ее своим нежным голосом, говорит с кем-то, разговаривает, шепчет, воркует. Он подумал, ну сейчас все. Раскрыл дверь. Меч у него был. Никого нету. Мира одна сидит. Говорит, ты с кем разговариваешь? С кем разговариваешь? С кем? С мужем со своим? С Гопалом? С кем мне еще разговаривать? Мне больше не с кем разговаривать. Вот. В конце концов он послал ей яда. И он сказал, что это чаринамрита. Это был чистый яд. С небольшим количеством молока. Замешанным. И сказал, выпей это. Это чаринамрита от твоего Гопала. Она знала, что это яд. Она подумала, ну это чаринамрита, я должна выпить, раз он меня посылает чаринамрита. Это чаринамрита. Она выпила чаринамрита, и яд превратился в чаринамрита. Ничего с ней не сделалось. Вот. В конце концов, ей надоело все это, она убежала из дома. Она стала нищей странницей, она убежала из своего дворца, потому что ее довели. Вот. Но... И в своих странствиях, куда она пошла? Естественно, во Вриндаван. Она думала, там во Вриндаване я встречу Кришну. Всю жизнь я его люблю, и во Вриндаване я увижу его. Она пришла во Вриндаван, там птицы пели, цветы цвели, все было хорошо, все о Кришне напоминало. Но она заходила в храм, нет Кришны. Она смотрит на алтарь, Кришны нет. Иногда издалека Кришна показывался ей, махал ей рукой, улыбался и исчезал. Она думает, как же так, что же за Вриндаван, где нет Кришны? Почему тут его нет? И она стала спрашивать у разных преданных, где тут Кришна, где ваш Кришна? Говорят, что он тут все время живет. Они ей не могли объяснить. В конце концов, она решила спросить у Дживы Госвами. Дживы Госвами в то время был главным преданным во Вриндаване, самым уважаемым. И она попросила аудиенции у Дживы Госвами. Дживы Госвами узнал, что какая-то женщина, странница, пришла, хочет с ним встретиться. И он ответил, что нет, я с женщиной не встречаюсь, я саньяси. Я Пуруша, мужчина, она женщина, а нам нельзя с ней встречаться. И Мире пришли и сказали, что он не хочет с тобой встречаться, потому что он Пуруша, а ты Пракрити. Он мужчина, а ты женщина. И она сказала, а я всегда думала, что во Вриндаване только один Пуруша, Кришна. А теперь я поняла, что, оказывается, как минимум 2 Пуруши тут есть. Кришна и Дживы Госвами. Я думаю, что все остальное во Вриндаване – это Пракрити. Все остальное служит Пуруше одному, Кришне. Вот. А, оказывается, еще один нашелся. Она... Об этом сказали Дживи Госвами. Дживи Госвами был очень доволен. Он сказал, она меня победила. Хорошо, пусть она приходит сюда. И она пришла к нему и стала жаловаться ему. Я пришла во Вриндаван, я всю жизнь поклонялась Гиридхаре Гопалу, и он мой муж. Но я не вижу его во Вриндаване. Где он? Почему я не вижу его? Почему ни в одном храме я не вижу его? И Джива сказал ей, потому что ты ищешь его, потому что здесь во Вриндаване Кришна, он лампата. Кришна здесь повеса. А ты хочешь его видеть как мужа. Поэтому тут ты его не найдешь. Тут не то. Если ты хочешь найти Кришну в том виде, в каком ты его хочешь найти, ты должна в Двараку идти. В Двараке он такой, каким ты его хочешь. Здесь он другой, здесь он тебе не покажется. Здесь его не интересует... Да, семейные отношения его здесь не интересуют. Здесь он любит девушкам голову покружить. Здесь у него другое настроение. А тебе хочется по-другому его видеть. И она отправилась в обратный путь. Она дошла до Двараки. И в Двараке она вошла в храм Дваракадиши. Она стала петь. Последнюю песню она свою спела перед ним. И когда она спела эту песню, то говорится, что ее потянуло к Дваракадишу. Какая-то сила притянула ее. И она ушла, и она вошла в это божество. И только потом стали искать, хватились, ее нету. И только Сари ее осталось висеть на нем. Так она ушла в духовный мир. Когда она нашла того, кого она хотела, своего супруга. Что мы будем делать? Нам нужно кончать уже. Ну, так или иначе, вы поверьте мне, что все это так и есть. Что Кришна... Я мог бы еще одну историю рассказать по этому поводу, но не буду же рассказывать сейчас. Я должен обещание свое хранить. Я расскажу еще немножко, как Кришна подчиняется своим преданным. Это третий закон, как Кришна начинает подчиняться своим преданным. Кришна боится, на самом деле, своих преданных, потому что преданные могут наказать его. И для того, чтобы порадовать своих преданных, Кришна забывает о том, что он Бог. Он сбрасывает с себя эту айшварью, это могущество, и он становится подчиненным для них. Как любовь Ясоды позволила ей привязать Кришну. Кришна согласился, чтобы она связала его. Любовь Нанды заставляет Кришну носить башмаки его на голове. Вот. И причина этого именно в том, что когда Кришна чувствует любовь, которая живет его преданным, она наслаждается этой любовью больше, чем сами преданные, чем он наслаждается сам. Поэтому он попадает в зависимость. В Нарадия Пуране есть история любопытная, маленькая, про Прохладу Махараджа. Когда Хираньякашипу сбросил однажды Прохлада в океан, когда он захотел избавиться от своего сына, он сбросил его в океан со скалы. И более того, он взял огромную скалу и он сбросил туда, чтобы он, мальчик не выбрался оттуда, чтобы эта скала его придавила там в океане. Но когда Прохлад падал туда, и когда скала эта падала на него, то сам Кришна в океане подхватил этот камень, отбросил его. И когда Прохлад упал внутрь, вниз в океан, он был в полубессознательном состоянии, он думал только о Кришне. Он не видел, не слышал ничего. Это ночью случилось. И в этот момент Махараджа Сагара, океан сам, подхватил его, вынес его на берег и стал кланяться ему, стал давать ему какие-то драгоценности из океана. Тот сказал, зачем мне драгоценности твои нужны? Мне Кришна нужна. Я все время о Кришне думаю, но ни разу его не видел. Где он? Объясни мне. Ты должен знать, потому что он лежит на твоих водах, на змея Нантишеши. Ты очень близко связан с нему. Ты замолви словечко за меня ему, пожалуйста. В конце концов, Сагара ушел, а Прохлада Махарадж ночью в полубреду стал молиться Кришне. И он впал в бессознательное состояние. Когда он очнулся, вдруг он увидел Кришну перед собой. Он увидел, что он сидит у него на коленях. И он сначала подумал, я сплю. Так он снова закрыл глаза, он подумал, не может этого быть. Потом он снова открыл глаза, и какое-то время он хотел отогнать это видение. Потом он понял, это наяву. И Кришна смотрел на него со слезами на глазах, улыбался, гладил его по голове. Вот когда Прохлад понял, что это наяву, что это не во сне, он испугался. Он вскочил с колен, Вишну поклонился ему, стал молитву возносить. И тут Вишну, он расстроился страшно. Он говорит, зачем тебе это нужно? Я тебя гладил, ты сидел у меня на коленях, все хорошо было, а тут какие-то поклоны, какие-то там молитвы, еще что-то такое. Брось это все, я хочу любить тебя. И ты должен меня любить, и в этом смысл. И в этом, собственно, суть, когда, чтобы доставить удовольствие своему преданному, Кришна сбрасывает все это. И я хотел рассказать несколько историй про Вамшидаса Бабаджи. Он именно таким образом обращался со своими божествами. Теперь пуджари это не должен слушать, чтобы какие-то глупые мысли ему в голову не приходили. Этот великий преданный, у него были очень специфические отношения со своими божествами. Он знал, что они божества. У него были Горни Тай и Рада Кришна, и Гопал. И у него была маленькая хижина. Он жил в этой маленькой хижине на берегу Ганги, в Навадвипе. И он эту хижину никогда не закрывал. У него был замок на хижине и три ключа. И он эти три ключа отдал. Один Гаури, другой Нитаю, третий Гопалу. И сам отлучался на целый день и говорил, если вам нужно, вы сами закройтесь. А Бенгали – это место, где люди любят воровать. Так или иначе, уж не знаю почему, видно, потому что Кришна Маканчор, и они следуют этой традиции, там много воров. Вот. И постоянно у него что-то воровали. Но он не обращал внимания, ну ворует и ворует. Это он говорил, Гаура, он любит обитателей дамы, он, это он сам им раздает все. Гаура раздает. Но однажды у него украли два бронзовых котла, в которых он готовил прасад. В одном котле он готовил прасад для Богу для Гауранги, в другом для Нитьянанды. И он увидел, что украли. Он подошел к своим божествам и сказал, ладно, значит так, украли, раздали, так? Хорошо. До тех пор, пока эти котлы не вернутся, вы будете голодать. Как я могу вам готовить? Я не могу вам готовить, так? Вы сами раздали, сами отвечайте за это. Это ваши проблемы, не мои проблемы. У тех лица вытянулись слегка и поняли, что он исполнен решимости, свое обещание исполнен. Так? День они проголодали. Так? В конце концов, на следующий день один котел откуда-то появился. Кто-то пришел и так ему подсунул. Тот посмотрел на этот котел, посмотрел и сказал, это котел Нитьянанды. Значит так, он сегодня будет есть, а ты не будешь. И он стал готовить совершенно невозмутимо. Приготовил, поставил Нитьянанде. Гауранга так, у него лицо вытянуто, и так он смотрит, тот ест, а не дает ему ничего. Так он сказал, не-не. В конце концов, Гауранге пришлось свой котел вернуть тоже. И когда второй котел вернулся, Вамшидас Бабаджи подошел к ним и сказал, что зачем вы заставляете меня наказывать вас, а? Я вас люблю, я не хочу вас наказывать. Так? Но сколько же можно издеваться над старым человеком? Я старый уже, постоянно давно издеваетесь. И поэтому я должен вас наказать, поэтому я не буду вас кормить. Да? В другой раз однажды к нему пришел в гости какой-то друг его, и он увидел, зима была, холодно было, он увидел, что Гопал голый, без одежды. Он говорит, ты чего Гопал голову держишь? Холодно же. Он говорит, это его проблема. Потому что он сдружился с какой-то мышью и отдал все свои одежды этой мыши. Напала на него такая вот щедрость. Решил мыши благотворительности устроить. Пожалуйста. Пусть голый ходит, так? Он говорит, ты холодно же, ты не знаешь, дети они такие. С детьми разве серьезно можно относиться? Но отдал он мыши, но все равно, ну ты нет, говорит. Он сказал, что посеешь, то пожнешь. Пусть знает, что закон этот на него тоже распространяется. Если он так, то пусть голым тут будет. Пусть сам ищет свою одежду, я не буду его одежду искать. Вот. Так они и жили. Это то, каким образом общаются Бхакта и Бхагаван, когда Бхакти живет в их сердце. И когда мы достигнем этого состояния, мы тоже сможем так с ним общаться. Но до этого еще долгий путь отделяет нас. До этого мы должны очистить свое сердце, до этого мы должны служить Кришне, поклоняться Ему, повторять святые имена. И, как объясняют, каждые четыре круга, которые мы читаем, четыре круга называются узел. И каждый раз, когда мы прочитали четыре круга, как бы мы завязали еще один узел, который связывает нас с Кришной. Вот, мы вяжем эту веревочку. И поэтому каждый раз, когда мы читаем свои круги, нужно думать об этом. Вот, еще четыре круга я прочитал. Еще одним узлом стало больше. Еще крепче стала связь. Но этих узлов нужно много-много-много связать, чтобы связь эта была неразрывной. Спасибо большое. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Все. Сила Прабхупады ки джай. В Дивноморске.